Я приветствую вас, дорогие ангелы. Естественно, вы все вестники Божии, на то мы и живем на земле, потому что наша основная задача – нести весть об Иисусе. Сегодня утром я хотела бы с вами поразмышлять над очень важным местом Священного Писания. И оно записано как раз на границе между Старым и Ветхим и Новым Заветом. Если у вас есть Библии, откройте их, пожалуйста. И откройте последнюю главу и последние стихи Старого Завета. Найдите, пожалуйста, и мы посмотрим последние два стиха. Эта весть, которую мы сейчас прочтем, соединяет весь Ветхий Завет и переносит нашу мысль в Новый Завет. И о чем же это такая связующая весть? О чем она? Это же довольно важная весть, потому что она охватывает весь Старый Завет и весь Новый Завет. И давайте мы посмотрим, о чем же эта весть. Если кто-то не знает, где это 925-я страница Старого Завета, последняя страница Ветхого Завета. Книга пророка Малахии, 4 глава, 5 и 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришел не поразил земли проклятиями». Итак, о чем весть, последняя весть Старого и Нового Завета, первая весть? О чем она? О взаимоотношениях где? В семье. Это важный момент, потому что, очевидно, Господь видит, что самой трагической ситуацией в человеческой семье будет нарушение взаимоотношений между членами семьи. И в первую очередь, каких членов семьи он здесь имеет в виду? Родители и дети. И вот сегодня в проповеди мы будем размышлять именно на эту тему. Как же Господь смотрит на эту проблему, которую сегодня до самого пришествия Христа будет сопровождать человечество. В день великий и страшный, при наступлении Дня Господня, будет решаться эта проблема. Перед самым пришествием Христа эта трагедия будет на земле. Разделение между этими родственными душами, отцами и детьми. Конечно, Господь в Старом и в Новом Завете говорит об этом. И когда мы читаем Бытие, первую главу, вторую, третью и дальше, и истории, которые повествуются в Старом Завете, мы там заметим, что действительно в Старом Завете уравновешивается отношение между родителями и детьми. И ярче всего это происходит в Законе Божьем. Какая заповедь говорит нам о взаимоотношениях родителей-дети? Пятая заповедь. Как она звучит? Может, детки знают, кто там? Я напоминаю первое слово. Почитай. Ага. Правильно, которое Господь Бог дает тебе. Спасибо тебе, ангел. Итак, почитай отца твоего и мать твою. Вот это та весть, которая идет через весь Старый Завет. А что говорит Новый? Потому что в Новом Завете идет объяснение той же заповеди, почитай отца твоего, да? Вы читали не раз. Но апостол Павел нечто интересное говорит о том, как регулировать эти отношения. Апостол Павел в послании к Колоссянам. Это весть Нового Завета. Колоссянам 3 глава, 20 и 21 стих. И интересно, что пятая заповедь здесь как-то обращается не только к детям, но и к отцам. Вот этим усовершенствуется еще понимание этой заповеди. 20 стих говорит: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Созвучно пятой заповеди. Но тут же он подчеркивает родители. Отцы, ну вот интересно, отцы, сидящие в зале, помнят, что там пастор говорит? Апостол Павел что говорит? «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Итак, вина в отношении разрушения взаимоотношений родителей и дети на ком лежит? если разрушились отношения на двух членах семьи, на родителях и на детях. Дети могут быть непослушны, а родители могут провоцировать детей на непослушание. Вот это и будет нашей темой размышления сегодня. Очень важно нам знать, где же происходят корни проблем взаимоотношений между родителями и детьми. Я сейчас хочу вам нарисовать или написать два слова, которые будут... Мы посмотрим, какая разница между этими двумя словами, и будем размышлять над этим. Вот первое слово. Видно? Слово какое? Брак. Когда оно было установлено? Когда вы читаете Библию, в каком месте из Священного Писания вы встречаете это слово и понимаете, что это такое? Откуда надо читать? Исход, Второзаконие, наверное, Бытие. С первой же главы и с первой же страницы мы начинаем встречаться с этим словом, с этим понятием, что такое брак. Но есть другое, которое чуть попозже появляется другое понятие. И вот мы нарисуем это. Не упадет? Нет. Вот второе слово. Второе слово какое? Семья. А скажите мне, пожалуйста, брак и семья – это одно и то же? Или между ними есть какая-то разница? Есть разница? Какая? Как вы понимаете, какая разница между этими двумя словами?
В браке заключается, и вы создаете.
В браке сколько участвует?
Двое.
Итак, брак – это двое, а семья? Это уже большая сеть какая-то. Давайте посмотрим, какая. Давайте мы посмотрим эту сеть. Итак, брак. Кто это брак? Это муж плюс жена. Они получают Божье благословение, как пишет нам книга Бытие. Муж плюс жена. Это есть брак. Мужчина и женщина. Но когда мы сегодня встречаемся с этим понятием, у Адама и Евы было хорошо, у них не было ни тёщ, ни свекрови, да? У них был Господь, и все, и красота. А вот тут у нас проблема. У мужа сегодня кто есть? Мама и папа. А у жены тоже мама и папа. А еще у жены могут быть сестры или братья, да? А у мужа тоже сестры и братья. У мамы и папы тоже могут быть родители, да? Но вот у мужа и жены, ну тут можно, мы уже не будем дорисовывать, тут такая будет сложная схема. А вот интересно, вот создался брак, через некоторое время у них, допустим, рождаются дети. Где-то там в первые годы жизни, например, родился мальчик, девочка, еще один мальчик родился. Вот этот мальчик растет, и между детьми и родителями создаются какие-то отношения. А между этими родителями, между ними тоже создаются отношения. А между этими родителями и женой создаются отношения определенные. А между этими родителями и мужем тоже отношения. И вот каждый из этих членов семьи начинает претендовать на главную роль. И вот тут Библия должна нам быть как условием решения проблемы. Как же устанавливаются связи, правильные, зависимость какая, в какой мере между всеми членами семьи. Как Бог установил эти связи. И вот пятая заповедь дается для того, чтобы дети и родители свои какие-то взаимоотношения установили. Вот у нас родители и дети, но у нас еще есть эти родители и дети. Вот они, у этих родителей, это вот это их дети. Эти должны какие-то отношения, и эти тоже отношения, какие-то взаимодействия. И между этими двумя группами создаются взаимоотношения. И я хочу вас спросить, всегда ли эти взаимоотношения идеальны? А вот тут и проблема. Тут называется, если это родители мужа, для жены они кто? Свекор и свекруха. Такое слово крепкое. А здесь? Теща. Тесть это еще терпимое слово, но теща это что-то вызывает какую-то реакцию. И вот когда эти взаимоотношения скрещиваются, мы видим, какие проблемы получаются в семье. Такие проблемы, которые не всегда можно решить. Так они туго завязываются. И вот теперь мы должны обратиться к слову «семья». Вот это то, что мы сегодня нарисовали, вот это уже семья. Какая из них семья? Все ли входят в семью? Все претендуют, что я ваша семья. Как? Этот сын наш. Как это? Он теряется, что ли? Где он девается? Это мой сынок дорогой. Там дочь дорогая, которая должна тоже маму узнать или как-то почитать. И тут получаются такие взаимодействия иногда очень натянутые. Как решать эти проблемы? И вот я хочу сегодня сказать вам первое правило решения этой проблемы. Главное звено вот этого слова «семья» сохраняется в слове «брак». Вот это основное правило и сегодняшнего нашего размышления. То есть семья – это много членов. И между этими членами возникает звенья, это цепь любви. Семья – это любовь, это хорошее взаимоотношение, приветствие и все дальше. Но в этой цепи есть звенья, потому что каждая цепь состоит из звеньев. И вот главное звено. Какое главное звено этой большой семьи? Вот мы должны помнить, что вот это главное звено. Там, где есть муж и жена, это главное звено цепи. А если у мужа и жены появились дети, то что это? Вот тут мы должны очень хорошо понимать, что это, оказывается, не главное звено. А какое же это звено? Давайте мы посмотрим, как Бог решает эту проблему. Как Он распределяет эти связи и эту звеньевую такую цепь. Давайте мы посмотрим на книгу Бытие и посмотрим, что говорит Господь во 2 главе 24 стих. Об этом второе звено цепи – родители и дети. Почему мы говорим, что это второстепенное звено? Вроде бы как это неправильно, несправедливо. Посмотрите, что говорит Господь. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Что случится со временем, когда мы, вот сейчас мы видим очень хорошую близкую связь между папой и мамой и детьми? Какая там связь должна быть? Довольно крепкая. Но пусть она будет крепкая, но самое главное, что мы можем сейчас сказать, это главная связь или второстепенная? Как вы поняли, что говорит Библия об этом? Какая это связь? Я не слышу, что вы поняли?
Второстепенная.
Почему она второстепенная? Потому что эта связь, в конце концов, придет время, Библия говорит, так положено, так должно быть. И что будет? Придет время, эта связь должна разорваться. А эта связь? Вот тут у нас и проблема. Вот эта вот проблема у нас разрушает семью. Что многие люди переставляют акцент. Вот тут у нас есть такая же связь, вот она. И вот эта вот связь должна прерваться. И эта связь, главная, должна навсегда остаться, потому что она центральная, главная связь. Вот эти три связи должны остаться навсегда. Так говорит Библия. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене. И насколько прилепится? Как вы слышали вчера в семинаре? На сколько времени? На год, на два, на пять? Когда у нас там разводы происходят? Вот именно, что мы должны это помнить, что это связь, которая связывается на всю жизнь. И это очень важно нам запомнить и знать. Это очень важно. Итак, Библия говорит, в Второстепенная связь между родителями и детьми когда-то должна закончиться. И вот здесь происходит в нашей голове нечто необыкновенное, что приводит к большим проблемам в семейных взаимосвязях. Перенос акцента с главной связи на второстепенную. А как это происходит? Бог создал так психику человека, что со временем, когда вырастает ребенок, вот мама, конечно, привязана к ребенку, вы знаете, она его родила, она его увидела, она его прижала к груди, а он с ней связан на всю жизнь. И некоторые матери так привязывают свое сердце к ребенку, в этом маленьком возрасте это нормально, это все нормально. Она любит, она заботится, и она не может забыть. Это все нормально, это правильно. Но есть период в жизни детей, когда мать должна понимать особенность психики всех детей, и мальчиков, и девочек. И этот период приходит где-то приблизительно в возрасте 10 лет. В возрасте 10 лет ребенок начинает, а вы, наверное, уже заметили, что где-то к 11 годам это выразительно, отчетливо видно в поведении ребенка. Он начинает вести себя по-другому. Он говорит: «Ай, мама, не надо меня целовать, я же не маленький», да? Это первые признаки того, что что-то происходит с психикой ребенка. А что там происходит? Желание проявить самостоятельность, или психология это называется отпочковывание. Вы видели, как от дерева развивается отдельная почка и начинает расти ветка. Иногда это даже из земли, из корня поднимается. Почка, которая развивается в следующее дерево, которое растет рядом. Но это молодое деревце, которое можно пересадить. Вот это происходит в психике человека каждого, приблизительно начиная с 10 лет. У некоторых это проявляется чуть-чуть раньше, а у некоторых чуть-чуть позже. Но средний возраст детей, когда они проявляют это где-то 10 лет. И как ребенок хочет доказать? Если мама его любит от всего сердца настолько, что ее сердце привязано точно так же, как первый год, второй год, третий год жизни. 10 лет ребенку, а она к нему очень привязана. И мама не имеет понятия о том, что ребенок хочет проявить какую-то самостоятельность. И он говорит: «Мама, я иду туда», или «Я иду в школу». Хорошо, мама говорит ребенку, где-то вот в 10 лет, она говорит: «Ты знаешь, что мне на улице холодно? Возьми вот этот шарф», и заворачивает ему шею этим шарфом. Мальчик, может быть, если бы по-другому ему сказали, возможно, взял бы этот шарф. Но в данном случае, когда мама так заботлива и так навязчива со своей заботой, мальчик говорит: «Мам, ну эти шарфы сейчас не модные, у меня мальчики никто шарфов не носит, ну я не хочу». Мама говорит: «Кому сказала? Я не хочу за тобой ухаживать, чтобы ты болел. Давай, заворачивает их». Он разворачивает шарф, она ему заворачивает шарф и выпихивает его за дверь. «Иди, ты опоздаешь в школу». Что мама сделала? Она решила за человека, который решил, по крайней мере, хотя бы в одном маленьком деле с шарфом, показать свою самостоятельную мысль. Она согласилась с этим? Она не готова была к этому. И она все больше, жалея ребенка, прижимает его к себе. Как только он начинает говорить о самостоятельности, тут еще вступает папа и говорит: «Кому сказано?» И вспоминает закон Божий. Какую заповедь? Пятую заповедь. Почитай отца и мать. Мать сказала, папа сказал, вперед никаких рассуждений. Что делает ребенок? Если это ребенок, который готов преклониться перед авторитарностью папы или мамы, ребенок закутает этот шарф молча. Уже видно, что он недоволен этим, но он уходит в школу. И как выходит из дому, до какого места он доходит с шарфом? Вы это знаете, до калитки или до угла. А дальше что он делает? Разворачивает этот шарф, в сумку запихивает и гордо идет с открытой грудью. То есть мама за ребенка решает и считает, что так правильно, потому что написано в заповеди: почитай отца и мать и слушать должен беспрекословно. Правильно. Дух пророчества говорит, что дети должны слушать родителей беспрекословно. Мы читаем это в книге «Христианский дом». Да, мы так читаем. Но отцы, не раздражайте детей, это у нас как-то Колоссянам 3:21 никак не усваивается. А вот Колоссянам 3:20 прекрасно усваивается. Дети должны беспрекословно слушать. А дальше рот закрывается, и 21 стих не вспоминается. Так вот, очень важный момент, чтобы родители знали, что после 10 лет с ребенком, если вы не знали, что этого надо раньше делать, это все, ну хотя бы с 10 лет начните проявлять уважение к ребенку. И этим уважением, советом с ним, давали ему возможность выбирать, между прочим, это специальный семинар будет, я не знаю, наверное, он будет завтра, именно на эту тему. Как же решать проблему с этим ребенком, если он начинает проявлять самостоятельно? Все. Дело в том, что если вы не примените схему согласования с ребенком на почве уважения, вы будете иметь 13-14 годам агрессивного ребенка. И что он будет делать? Вы будете ему толковать пятую заповедь. Надо слушать папу, надо маму слушать, а ребенок хочет что-то решить сам. А родители ему этого не позволяют. Они не прислушиваются к его мнению, они вообще не хотят его слушать. И поэтому эти дети начинают упираться. Итак, некоторая часть детей упираются и не говорят, иногда говорят очень грубо с мамой. И мама приходит на консультацию и говорит: Лилия Дмитриевна, что случилось с ребенком, не знаю. Такой мальчик был послушный. Или такая девочка была. Ну, все было хорошо. Я спрашиваю так обычно. И до какого возраста? И как вы думаете, они мне говорят? До лет 11, до лет 10, до 12. Был прекрасный ребенок. Как что-то случилось? И вы знаете, это улица, это школа. А в самом деле, это неграмотные родители, которые не знают, что надо было, как решать проблему с ребенком, который должен отпочковаться. Он должен проявить свою самостоятельность. Но теперь важно родителям показать ребенку с 10 лет, как проявлять самостоятельность, как нужно делать выбор, какой выбор правильный, какой неправильный. И этот выбор должен быть не сферой давления, не раздражайте детей ваших, а как? Обучение правильному выбору. Будет у нас одна тема, которую я обязательно проведу с вами, как же обучать детей правильному выбору. Но это будет завтра. А сегодня мы уже увидели, что проблема существует, и проблема есть 10 лет. Второй вопрос, еще один вопрос очень важный. Какая мама проявляет больше в этом неправильных действий? Вот тут вы должны запомнить просто. Первая группа мам. Это матери, которые выращивают сыновей без отцов после развода. Почему так получается? А причина очень простая. Мама потеряла мужа. Он оставил, развелись. А вы помните, вчера я говорила, 70% разводов, инициаторами которых являются женщины. То есть сегодня после проповеди будет семинар, который раскроет нам причину, почему женщина является инициатором развода больше, чем мужчина. Это, есть для этого причины. Но факт есть факт. 70% разводов инициированы женщинами. Потому что они считают, что это недостойный отец. И, может быть, действительно, это могут быть наркоманы, пьяницы, какие-нибудь насильники. Все может быть. И она расстается с этим. Какой бы ни была причина развода, правильное, неправильное, достойное, это мы не обсуждаем. А обсуждаем вопрос, как после этого чувствует себя ребенок. И как? Мама хочет заменить, потому что мамы так часто женщины делают. Я буду любить своего ребенка теперь за двоих. За папу и за маму. Но вы знаете, что мама никогда не заменит папу. А папа никогда не заменит маму. Поэтому Бог сказал, будут в браке двое, женщина и мужчина, как мы видим на этой схеме. Вот это нормальное одно звено, цепи, которое дает влияние на детей, которые у нас появились, трое детей в этой данной семье. И вот когда теряется один из супругов, мама с двойной силой оказывает свою любовь и влияние на ребенка. Конечно, она его любит, она его жалеет, потому что он не имеет папы. Она его хочет ему удовлетворить все его желания. Она это делает. До 10 лет это воспринимается иногда хорошо, иногда очень плохо, потому что дети становятся такими требовательными, авторитарными, крутят этой мамой, как хотят. Но самое главное, мама привязывается к этой ребенку так, как будто этот мальчик, который растет с ней, заменил ей пустое место мужа. Она ему рассказывает свои проблемы, она просит его помощи, она ему доверяет, она упирается на него. Она как опора для него, этот мальчик. И чем старше мальчик, тем крепче опора. И вдруг теперь этому мальчику исполняется 20 лет, 22, 24, а мальчик все продолжает для мамы быть кем? Детем любимым. И вот этой цепи нет главной, где нужна связь, где будет главные связи, связывающие в одно звено муж и жена. А она потеряла. И теперь она связала эту цепь с сыном. И теперь что происходит? Представляете, эта мама вдруг слышит, что ее сын дорогой дружит с девочкой, на которой хочет жениться. Какое настроение у мамы? Как у коршуна. И теперь он приводит для знакомства эту девочку. И что эта девочка обнаруживает? Потом эти девочки говорят, она меня привела как врага. Я сразу поняла, что я ей не понравилась. А если они, допустим, сумела эта девочка оторвать мальчика, убедить его, и они поженились. Как воспринимается эта невестка? Что будет делать вот эта вот свекровь? Что она будет делать? Куда направлены все ее силы? Чтобы их развести. Она потеряла основу, она потеряла опору, мама. Опереться не на кого. Она знала, что это ее сын. И теперь трагедия происходит не только в ее семье, но и в молодой семье. А скажите, пожалуйста, для этой свекрови какая невестка будет хороша? Никакая. А в чем проблема? Мама не сделала то, что сказал Господь, не разорвала этот союз, эту связь между матерью и сыном. Итак, одна причина плохих отношений, неправильных отношений, взаимоотношений, которые переносятся с главной цепи на второстепенную, это мама, которая потеряла мужа, даже если он умер. Бывает, что он умер, и теперь вся любовь принадлежит детям. Настолько великой, что мама забывает прочитать Бытие 2 главу 24 стих. Оставить человек отца и мать. Однажды на консультацию ко мне пришел парень. Ему уже было 30 лет. И говорит мне: «Видите, Дмитрий, я не знаю, что делать. Это неразрешимая ситуация. Что такое? Вы знаете, я позвонил маме сегодня. Она живет в другом городе. А он в Киеве живет и учится там. Я позвонил маме и сказал, что я хочу поехать к ней, где она живет, в этом городе, и привести девушку, с которой я дружу. Вы знаете, что я услышала по телефону? Ой, мне плохо, ой, вызывайте скорую, мне плохо, плохо. Мой миленький, там, Саша его, по-моему, звали, приезжай немедленно». Он бросает все, покупает билет, едет в этот город, маме плохо. Приезжает, действительно, мама лежит, умирает. Но когда она увидела, что он приехал сам, тут же оживела. И все нормально. И давай с ним уже по-хорошему. Как только он ей опять позвонил, что он приедет с девушкой, опять матери вызывают скорую, опять ей плохо. То есть мать устраивает истерику из-за того, что сын должен разорвать эти связи. Итак, мамы дорогие, когда у вас растут дети, приготовьтесь к тому, чтобы в 10 лет разорвать эти связи и дать возможность ребенку отойти от вас немножечко подальше. Я не говорю, что надо бросить. У вас, наверное, у всех собачки есть. Да? И вот когда щенок маленький, вы его прогуливаете. Ну, такой уже, что он самостоятельно ходит, но вы его прогуливаете. То рекомендуется всеми этими дрессировщиками щенка придерживать ближе к ноге. Не давать ему возможности гулять, где он хочет. Он должен знать дисциплину. То есть на коротком поводке. Но когда собака вырастает, и вы ее выгуливаете уже в общественном месте, но собака взрослая, и свободный парк для прогулки собак. Что делается с поводком? Он удлиняется. Вот точно такая система у нас должна быть с детьми. Когда они маленькие, мы держим короткий поводок. Мы каждое слово объясняем, каждое действие. Но как только ребенок подрастает к определенному возрасту, мы удлиняем поводок. И это служит тому, что ребенок учится думать и решать самостоятельно. А это, оказывается, очень нужно. Вторая причина – авторитарное поведение. То есть мама имеет авторитарный или папа имеет авторитарный характер. И когда сыну, например, 15 лет, и он что-то спрашивает, вот хотел бы он пойти с товарищами, папа считает это невозможным, и он не говорит, давай поговорим, куда ты хочешь, что там. То есть нет собеседования на равных, как личность с личностью, а папа авторитарный что делает? Кулаком в стол, как норм. Я сказал, не пойдешь, и не пойдешь. И вот ребенок тогда, 15 лет, в следующий раз, что он будет делать? Если папа вот так авторитарно к нему, и он не знает, правильно это было бы, ему хочется погулять, потому что еще одной вещи не знает ни папа, ни мама. Где-то к 11-12 годам авторитет родителей становится второстепенным. Так Бог сделал. В психике что-то происходит, ребенок начинает отходить от родителей. Родители, как только он начинает отходить, он начинает приближать его к себе, запрещать, ограждать. А ребенок – естественный процесс развития. Для него мнение сверстников выше и важнее, чем мнение родителей. Этот процесс должен пройти, но под контролем любезных, любовных родителей. Показать ребенку, как правильно, как обнаружить, хороший это друг или плохой, как отнестись к тому, кто делает вот так или так. Это задача родителей. Но часто родители этого не знают, они просто запрещают. И когда они запрещают, а ребенок растет, растет, что приходит, в какой момент? Ребенок из этой золотой клетки как рванет, и вот тогда происходит то, что мы видим. Дети бросаются в самые крайние какие-то испытательные действия. Тот бросается курить, тот пить, тот наркотики употребляет, тот гуляет на всю. То есть он вырвался. Авторитарный метод общения с ребенком дает отрицательный результат. Потому что авторитарность не разрешает родителям правильно разорвать вот эту цепь, которая должна быть между родителями и детьми. Я хотела бы с вами коротко пройти главные ступени соблюдения пятой заповеди. Итак, пятая заповедь, мы ее знаем наизусть, и у нас же дети ее сказали. «Почитай отца твоего и мать твою». Как нужно соблюдать пятую заповедь, вот как она звучит? «Почитай отца и мать». В каком это возрасте? В маленьком, в среднем или в стареньком? В каком возрасте пятая заповедь соблюдается? Как вы считаете? Так. Так, вот мнения разные. Мнения ученых. Да. Мнения ученых расходятся. Итак, давайте посмотрим, как пятая заповедь должна соблюдаться до совершеннолетия. Главное правило. Пятая заповедь никогда не теряет смысла и силы. Пятая заповедь остается до конца жизни. Давайте посмотрим, как она соблюдается. Потому что приходит на консультацию мама и говорит: «Лидия Дмитриевна, скажите мне, пожалуйста, что мне делать с моей дочерью? Она меня совершенно не слушает. Она приходит поздно, когда я говорю, во сколько прийти. Она уходит, даже ночует с каких-то подружек. Я волнуюсь, и она меня совершенно не слушает». Но когда мама так говорит, у меня создало такое впечатление, что дочери где-то лет 14-15, когда она вырвалась из-под крыла матери. Спрашиваю, сколько лет дочери? 26. О, вот это есть проблема. Мама говорит дочке, когда ей прийти, когда лечь, когда встать, то есть мать держит все под контролем. И причем? Она говорит дочери: ты пятую заповедь помнишь? Ну и дочь не знает, помнит, конечно, почитает царь и мать. Все, мать тебе сказала, вперед, делай, как тебе сказала мать. Скажите, пожалуйста, до какого возраста беспрекословное повиновение должно присутствовать в семье у детей?
До рождения.
До какого возраста?
Разумное послушание, наверное, всегда.
Да, ну, я говорю, беспрекословное послушание родителям. Как вы понимаете, до какого возраста?
До рождения.
Так вот, надо нам знать, оказывается, не все знакомо, все знакомые вещи, а мы не знаем, как их хорошо интерпретировать. Беспрекословное послушание, говорит Дух Пророчества и Библия, должно быть до совершеннолетия. То есть, что значит беспрекословное? Из двух предложений, детского и родительского, путем совещания, совета и убеждения должны приниматься советы родителей. Так как дети учатся, какой выбор будет лучше. Вот это есть беспрекословное послушание. Это не кулак по столу. Это не битье или розга. Это не наказание. Это путем убеждения, обучения, как будет правильно. И это должно присутствовать до совершеннолетия. Как мы читали в послании Колоссянам 3 глава 20 стих. Что там мы читали? Дети, будьте послушны родителям во всем. Вот это и есть беспрекословное послушание. И это послушание должно быть до совершеннолетия. Тогда есть права и обязанности у детей, что они должны делать, что родители должны делать. Они должны защищать детей, учить детей, размышлять с ними вместе, читать, молиться вместе. Вот это обязанность родителей, которые они обучают послушанию пятой заповеди. А вот у нас ребенок вырос и уже больше не будет, чем совершеннолетие. Разные совершеннолетия бывают. И 16, и 18, и 20, и 21 год. Но вот мы дожили до какого-то совершеннолетия. Что дальше? Пятая заповедь отменяется? Как вы думаете? Не отменяется. А как она соблюдается? Вы мне, пожалуйста, переведите. Вот, вы же все-таки люди русские. Переведите, пожалуйста, слово «почитай». Вот. Еще какие есть предложения?
Оказывать внимание.
Как?
Оказывать внимание.
Оказывать внимание, да. Почтение – это большое, круглое слово, в которое входит много разных таких интересных значений. Но входит ли в это слово «почитай» беспрекословное послушание после совершеннолетия? О чем требуют часто мамы и папы? Они говорят взрослому сыну 30-летнему, ты что, забыл пятую заповедь? Мама сказала, не будешь эту брать. Все, пятую заповедь помнишь? Все, аминь. Ты не будешь жениться на ней. Это вообще будет вопрос, женится он вообще, сможет ли жениться с такой мамой. Но мама не знает, что пятая заповедь выполняется беспрекословно только до совершеннолетия. Как же она соблюдается после? Давайте мы прочитаем книгу Левит. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. Вот тут показан момент, когда уже совершеннолетние юноши в обществе проявляют пятую заповедь, свое почтение и свое уважение. 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Итак, в чем состоит соблюдение пятой заповеди после совершеннолетия? В уважительном отношении к родителям. Входит ли уважительное отношение в беспрекословное послушание каждому маминому слову? Не входит. Вот это надо знать, не входит. А как же тогда, если мама, как говорят некоторые на консультировании, сунет свой нос во все дела этой молодой семьи? Она не выходит оттуда, она указывает, она даже приходит, ко мне пришла молодая пара на консультирование и говорит, в большом столичном городе, и говорит, что делать, Лидия Дмитриевна, мы не знаем, что делать. Каждое утро открывается дверь спальни, И мама заходит, открывает форточку, чтобы проветрить помещение, где спят молодые. Они говорят, накрываются одеялом вот так вот до глаз, пока смотрят, когда мама будет. Зачем мама это делает? Что мама хочет? Контролировать молодую семью. А если я говорю, а вы что, не можете замок сделать? Ведь утром может любая картина быть. И тут мама заходит, здрасте, проветривает комнату. Они что, говорю, а инвалиды у тебя, что ты им проветриваешь комнату? Я потом говорила с этой мамой. Она говорит, я же хочу как лучше. А получается, не то что как всегда, а хуже не бывает. Хуже не бывает. В спальню к другому человеку, пусть даже это не пара молодая, но тем более к паре, заходить утром или вечером, это крайне некультурно и нехорошо. Но мама была уверена в том, что она имеет на это право. И в этом была ее ошибка. Итак, жены, мамы часто, вот тещи или свекрови, они говорят, ничего, доченька, ты у меня одна, я тебя люблю, ты для меня всегда останешься дитем моим, а я у тебя мама. А мужей, то что? Мамы говорят, у тебя может быть не один, а мама одна. То есть куда перенесла мама свои связи? Самую главную связь она сделала между мамой и ребенком. А что должна была сделать мама? Вот почему происходят такие опасные моменты, как женщина, которая подает на развод. Я не упоминаю моменты насилия, а бывают причины для развода разные. Не сошлись характером, самое популярное. Мы не сошлись характером, все, не могу, больше не могу. Эмоция бьет через край, и женщина подает на развод. Но она не понимает, что сын, который растет с нею рядом, когда он будет устраивать свою семью, у него не будет модели мужского поведения, потому что обычно такие мальчики, которые остаются с мамой, растут с бабушкой, тетей, сестрами и мамой. Один мальчик и все кругом женщины. Откуда он возьмет мужское поведение? Какое? И какой это муж будет, когда он женится? Чего он ждет в семье? Когда у него жена появилась рядом. Какую модель поведения он ожидает от жены? Она будет ему мамой, она будет все делать, потому что он вырос так. Вот если бы мама об этом знала, что она организовывает модель поведения своему сыну, она бы 10 раз подумала, развестись или нет. Но есть еще одна беда. Если растут без папы девочки, эта проблема исследована уже, и она страшна. Если девочка растет без папы, у нее возникает такой глубокий комплекс, пустота. В психике есть полость, которая должна заполниться в подсознании поведение или модель поведения мужчины. Вторая большая подсознательная пустота, которая заполняется, модель поведения женщины. Модель поведения женщины девочка откуда берет? С поведения мамы. А модель поведения мужчины от поведения папы. А если папы нет? Что с этой пустотой? Она не заполняется. То есть подсознательно девочка не имеет представления, как должен вести себя мужчина и как ей вести себя с мужчиной. Потому что эту модель, девочка, которая у нас родилась там, она ведет и с папой, и с мамой. Она маленькая, она от рождения до 10-12 лет наблюдает подсознательно за моделью поведения. И представьте себе, в это время как раз и происходят разводы. Что она наблюдает? Какую модель отношений между женщиной и мужчиной? Что надо делать, чтобы решить конфликт? Что надо делать? Орать, беситься, кричать и драться можно. Вот эта модель у нее уже засела. А если папы вообще нет? Вообще модель отсутствует. И вот когда она отсутствует, то представьте себе, 13 лет, 14 лет, и девочка начинает ощущать. У нее есть пустота, и она ее внутренне ощущает. Пустота правильного поведения мужчины и крепкой его руки. И она без маминого разрешения, без маминого ведома идет на улицу и что ищет? Крепкую мужскую руку. Скажите, пожалуйста, она ее там находит? И что она находит? А вот что она находит? это то, что там эти мужчины с крепкими руками делают с маленькими девочками 15-14 лет. Недавно Путин докладывал нам интересную такую весть. Я даже не знала, что это из уст Путина, я это услышала. Каждый год в России 200 тысяч девочек рожают до 14 лет. 200 тысяч каждый год. И, между прочим, эти девочки росли без отцов. То есть они что искали там на улице? Крепкую руку. А куда попали? Вот туда они и попали. Они не искали этого, они не были заинтересованы. Они хотели иметь вот эту заполненную пустоту. Но посмотрите, как ведет себя девочка, у которой есть папа. Она растет, 13, 14 лет, 15, она красавица уже. Мальчики на нее заглядываются, а как ведет себя девочка? А она ходит королевой и сравнивает каждого мальчика с кем? Со своим папой. А папа должен ее любить, прижимать к себе, с детства обнимать ее. И это передает ей желание иметь такого мужа. И это желание пробуждается только после 20 лет. Чтобы он кто-то ее обнял, да причем не просто так. И он был не просто такой мальчик, а он был бы похож на отца, которого она любит. Модель мужского поведения вот весь спрятан в отце. Эти девочки не так быстро выходят замуж. После 21 года обычно. Почему? А потому что они удовлетворены, и пустота их заполнена. Они не нуждаются вот в этих каких-то там встречах, подворотнях, и чтобы ее кто-то обнял. У нее есть любимый мужчина, который всегда готов ее прижать к себе и обнять. И это для нее приятно. Она выбирает, как королева из всех ребят, за кого она могла бы выйти замуж. Такие девочки в 14 лет в роддом не попадают. Итак, родители, я обращаю ваше внимание, какое отношение складывается между вам, вашим главным звеном, папой и мамой, чтобы дети взяли эту модель. Как нужно решать проблему? Как мама с папой разговаривает? Как они прощают друг друга? Как они обнимают друг друга? Как они помогают друг другу? Как они разговаривают вежливо, тихо? Эта модель устанавливается в детской голове на всю жизнь. Вот эта модель и нужна, потому она называется главной. И если эта связь между детьми разрушится, а уже уходит один ребенок, маме больно, папе больно, но главную модель они сохраняют. Какое главное звено? Между мужем и женой. И в первую очередь жены и мужья должны беречь эту главную связь, потому что от нее зависит новое поколение. Какое оно будет? Если есть развод там, обязательно последует развод в детской семье. Потом они передадут своим детям, и сестровая пишет. Из поколения в поколение оно нагружается все больше и больше отвратительными сторонами жизни. И ни один из этих детей не удовлетворен семейной жизнью. Чтобы этого избежать, нужно знать этот материал. Итак, до совершеннолетия мы знаем, после совершеннолетия знаем, а теперь последний период. Уже наши родители вот этой главной связи, старенькие, немощные, уже никакие. И вы знаете, какие они стали? Такие вредные какие-то. Лезут везде кругом со своими советами. И невозможно их выпроводить. И тут тоже требует соблюдения какой заповеди? 5-й заповеди. Еле ходит, и все равно ты должен соблюдать 5-ю заповедь. Как соблюдать? И вот евангелист Матфей нам и рассказывает, как соблюдать 5-ю заповедь, когда твои родители уже старенькие, а ты уже имеешь своих детей, а они уже старенькие. 15 глава. И здесь мы прочитаем 5 стих, 4-5. Бог заповедал, почитай отца и мать. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дорогу то, чем бы ты от меня пользовался. То есть на что Бог обращает внимание? Когда родители старенькие, наше почтение к ним чем выражается? Уважением и финансовой поддержкой. Так было в Израиле рассчитано. Деньги должны быть выделены в семье сына или дочери на содержание, хотя бы какая-то часть, на содержание родителей. Так было, это было соблюдение 5-й заповеди. А что делать, если свекровь или теща такие вредноватые и лезут кругом в эту молодую семью со своими советами, каждый контролем своим. Что делать? И я всегда советую молодым семьям. Вы знаете, почему родители старенькие лезут постоянно к вам со своими советами? Они боятся остаться... Нет, не голодными. Они боятся остаться вне внимания ненужными. Для них это проблема. Я никому не нужен. Это гложет их. И теперь был у меня сын, а теперь я ему не нужен. Была у меня дочь, я ей не нужна. Все, они уже заняты своими. Они чувствуют одиночество и гложет. Чтобы этого старички не ощущали, когда они приходят со своими советами, дорогие невестки, дорогие зятья, скажите этой маме: мамочка, ты замечательная мама, ты так хорошо о нас беспокоишься, спасибо тебе большое. Что, мама? Все, она разворачивается, уходит, все, ее совет приняли. Если вы упираетесь: мама, выйдите, пожалуйста, я тут сам, мама, и идите, вы уже старенькие, то у вас так было, у нас будет по-другому. Мама будет рыдать и плакать и говорить: пятую заповедь не выполняют дети. И вы пятую заповедь выполните, когда вы скажете спасибо за совет. Но она вам посоветовала, вы сказали спасибо, а делать что вы должны? То, что считаете нужным. Делайте то, что считаете нужным. И это не входит в вашу обязанность соблюдения пятой заповеди. Точно делать так, как сказали родители. Но благодарить и уважать родителей, что бы они ни посоветовали, самую большую чушь, какую там старушка 80-летняя придумает, вы что должны сказать за эту чушь? Что? Большое спасибо. И сказать, что мамочка очень внимательна и молодец, и спасибо. Все, вы не будете иметь врага, наоборот. Невестка, поздравляйте маму, спасибо говорите, приносите что-то, вы будете лучшей невесткой в мире. По себе знаю. Я любимее у своей свекрови, чем родная дочь. Потому что я ей всегда благодарила. Делала по-своему. Но благодарила за ее ум, за ее внимательность, за то, что она подметила что-то. Это надо делать, они нуждаются в этом. Итак, мы посмотрели во всех поколениях, как нужно соблюдать пятую заповедь. И я думаю, что сегодня вы все нуждаетесь в этом. Все-таки соблюдать пятую заповедь, в каком бы вы возрасте не были. Вы согласны с этим? Давайте помолимся об этом.